Ильмира Шабурова «Эра космической магии». Глава 1. Рутина на краю Солнечной системы. Год 2126 от Рождества Христова человечество встретило в состоянии абсолютной, звенящей скуки. Скука — это не просто отсутствие событий. Скука — это когда ты знаешь меню синтезатора пищи на станции Тритон-7 лучше, чем лицо собственной матери по видеосвязи. Это когда гул гравитационных компенсаторов становится для тебя колыбельной, а запах озона и переработанной мочи – ароматом родного дома. Станция висела на орбите Нептуна уже 11 лет, превратившись из аванпоста прогресса в элитный санаторий для полусотни ученых с манией величия и двух десятков человек персонала, которые их терпели. Фавна Рид ненавидела свою жизнь ровно 40% времени бодрствования. Остальные 60 делились между работой и сном. Она была лаборантом-химиком второй категории. В ее обязанности входило следить за тем, чтобы питательный бульон для водорослей, хлорелы, имел правильный кислотно-щелочной баланс и раз в неделю калибровать спектрометры. Фавна считала себя воплощением космической несправедливости. В свои 28 она обладала фигурой античной статуи, которую зачем-то нарядили в мешковатый оранжевый комбинезон технического персонала. Большая грудь, которая вечно цеплялась за ручки шкафчиков, широкие бедра, которым было тесно в коридорах модуля жизнеобеспечения, и копна пшеничных волос, которые отказывались лежать в строгой уставной гульке и вечно выбивались, падая на глаза. Лицом природа тоже постаралась, аккуратный нос, высокие скулы и огромные, цвета глубокого земного океана, синие глаза. Но Фавна упорно видела в зеркале только невзрачную блондинку-переростка. «Если я еще раз увижу этот pH-метр, сдвинувшимся хотя бы на 0,03, клянусь ледяными кольцами Сатурна, я выпрыгну в шлюз без скафандра», — пробормотала она, щелкая тумблером. Из-за соседнего стола, заваленного нейрошунтами и пустыми стаканчиками из-под синтетического кофе, донеслось приглушенное хмыканье. «Не выпрыгнешь. У нас страховка аннулируется при самоубийстве, а твоя тетушка Зина перестанет присылать тебе настоящие яблоки с земли. А они у тебя хранятся под кроватью, я знаю. Я твой психолог. Забыла? Мне положено знать о твоих тайниках с контрабандой». Саша Смар был единственным человеком на станции, ради которого Фавна просыпалась с хорошим настроением. Он сидел, закинув ноги в тяжелых магнитных ботинках на консоль управления, за что Луиза Зариповна еженедельно выписывала ему штрафы и лениво перебрасывал меж пальцами металлический шарик-антидепрессант. Психолог третьей категории Александр Смар выглядел так, будто его собрали из запчастей разных андроидов. Долговязый, нескладный, с вечно встрепанными темными волосами и глазами, полными вселенской тоски профессионального слушателя чужого нытья. «Ты единственный психолог на 5 световых часов вокруг, который сам нуждается в терапии больше, чем его пациенты», — фыркнула Фавна, стягивая резинку с волос. Пшеничная прядь тут же упала ей на нос. «И перестань называть мои яблоки контрабандой. Это гуманитарная помощь угнетенному пролетариату Тритона. Угнетенный пролетариат вчера съел годовой запас карамели из общего хранилища», — парировал Саша. «Кстати, об угнетении. Третий месяц — одно и то же. Мы ловим сигналы пульсаров, анализируем состав метанового льда и спорим, кто громче храпит во сне. Я скоро начну диагностировать у себя экзистенциальный кризис исключительно ради разнообразия медицинской карты». Экзистенциальный кризис накрыл станцию внезапно, но начался он буднично. Над дверью шлюза, ведущего в главный зал наблюдения, трижды мигнул красный диод. Раздался голос, лишенный всяких эмоций, благодаря вокодеру. «Внимание персоналу! Код «Алый закат». Всему научному составу собраться в главном брифинг-зале через 10 минут. Службе безопасности полная боевая готовность второго уровня. Второй уровень боевой готовности означал, что двум лейтенантам охраны нужно снять пистолеты-парализаторы с предохранителей, а пятерым рядовым надеть шлемы. На практике это обычно значило, что центральный компьютер словил глюк или кто-то из астрофизиков перепил ферментированного соевого молока. Фавна и Саша переглянулись. 10 минут. Ровно столько им требовалось, чтобы добежать до зала, попутно собирая сплетни. Луиза Зариповна Изова стояла перед панорамным окном главного поста управления. За тройным слоем бронепластика и силового поля клубился глубокий ультрамарин космоса, подсвеченный далеким солнцем размером с булавочную головку. Сама Нептун отсюда казался лишь чуть более ярким мазком синевы.